Это вот Дерабаша, третий том, 2000, статья 875, три линии, страница 2038. Все это ради Творца. Задают вопрос, почему говорится о Моше и Корахе, как написано это у Гилеля и Шамая, и для того, чтобы понять это, надо знать, какое это объяснение ради Творца. Зор объясняет, что ради Творца это Зарампин, и объясняется в Суламе, что разногласие между Шамаем и Гилелем это по вопросу третьей линии, потому что в правой линии нет совершенства, там нет хохма, и в левой линии нет совершенства, хотя там и есть хохма, но нет там хасадим, что является облачением на хохма, и без этого облачения он находится во тьме. Получается, что за счет вот этого противоречия, когда каждый показывает, что у него нет совершенства, показывает недостаток в линии другого. Это приводит к тому, что две линии включаются друг в друга, и то есть обе приходят к средней линии, которая называется Зарампин, потому что это средняя линия в Парцуфе. А Зарампин называется ради Творца. И выясняется, что если бы не было бы противоречия, каждый бы остался на своей линии. И поэтому нельзя было прийти к состоянию ради Творца. При этом Корах и его представление, его община шла в левой линии. То есть они хотели остаться только в хохме без хасадим. И они хотят цели, то есть наслаждения творений, без облачения хасадим. И это то, о чем сказали мудрецы. Корах был умен. То есть хотел остаться в левой линии, хохме без хасадим. Получается, что спор между Корахом и его, в общем-то, общиной было не ради Творца. Поэтому это называется ради Творца, хасадим. При этом Моше, понятно, был включен в среднюю линию, потому что Моше называется дат, средняя линия. Как написано в Зоре, что Яков — это Тиферет, а Моше — это дат. Поэтому свойство Моше было ради Творца, поэтому не было там противоречий между Моше и Корах. То есть не ради Творца, потому что свойство Моше было свойство неба ради Творца. И правая линия, и левая линия действуют даже во время подготовки, даже еще до того, как человек удостоился войти в чертоги царя. Потому что для того, чтобы войти в чертоги царя, человек должен удостоиться ради Творца. То, что говорится в комментарии, а вот Раби Мер говорит, каждый, занимающийся Торой ради Творца, удостаивается много, и ему раскрывают тайны Торы. И тогда называется, что он входит в чертоги царя. И там, в тайнах Торы, и начинается вопрос правой линии, которая называется Хесед, и левая линия, которая называется Гвура. Как написано, сказал Ильяу, Хесед в правой линии много Хеседа, в правой линии много хохмы в левой линии, и только в тайнах Торы объясняется это по-настоящему. Но прежде чем человек удостоился выйти из любви к себе и все делать ради отдачи, то, что называется ради Творца, и хотя и человек изучает все это, но это только как название, еще без какого-либо понимания, потому что нет ни у него постижения того, что он изучает, потому что нет у него никакого знания, материала, высших корней, то, что называется святые имена, или сферот, или парцуфы. И дано нам это для изучения, то, что называется наука Каббала, только в качестве чудодейственного средства. Это то, что может дать человеку желание слиться с Творцом в силу чистоты и святости этих вещей. При этом, в открытой Торе он должен верить, что вся Тора — это имена Творца. Получается, что все эти темы более эффективны. И когда человек изучает высшие вещи для того, чтобы привести его сближение к святостью, это приводит за счет сближения света. То, чтобы учебой он удостоился тем, чтобы он направлял все свои действия на то, чтобы это было все ради отдачи. И это называется работой еще в состоянии подготовки, когда он готовит себя к тому, чтобы был готов войти в чертоги царя и слиться с Творцом. И здесь же, во время подготовки, мы изучаем исправление линий, которые сходят как ветви из корня. Правый называется хесед, и это скрытый хасадим, и это состояние веры выше знания, и также называется, потому что он желает отдачи, когда ему ничего не нужно, но он рад своей участи, тому, что у него есть. И говорит, сколько бы ни дали мне свыше подарка, чтобы только была у него связь с Торой и заповедями, и этого ему достаточно. И хотя он видит, что он выполняет Тору и заповедями только в виде воспитания, что его так воспитали, но вот это воспитание, неважно, воспитали ли, когда он был маленький, или воспитали его, когда он уже был взрослым, неважно. Но любое начало работы начинается с воспитания. Это еще не называется правой линией, потому что нельзя сказать «правая линия». Только тогда можно сказать, когда есть две линии. Тогда говорится, первая называется «правая», вторая — «левая». Но потом, когда у него уже есть анализ и критика, когда он может уже дать себе отчет, и тогда он хочет знать, какова его цель в жизни, и когда он стремится к чему-то, он дает себе отчет, с помощью вот этого устремления придет ли он к какой-то цели. И главным образом, какова цель творения? И видеть, что написано всюду, что это насладить творение, и видеть, что он еще не чувствует ничего хорошего, никакого наслаждения. И задается вопросом, почему он не чувствует добра и наслаждения, цели творения? Но на это он получает объяснение, что надо сначала прийти к совпадению по свойствам. И только потом можно прийти к ощущению добра и наслаждения. И для того, чтобы прийти к отдаче, то, что называется совпадение по свойствам, его работа в исследовании, проверках, на самом ли деле он идет по маршруту любви к ближнему, а иначе невозможно прийти к слиянию с Творцом, то, что называется слиться с Его свойствами. Как Он милосерден, так и ты будь милосерден. И если он видит тогда, что он все еще находится в любви к себе и не сдвинулся ни на волос со своего низкого состояния, то иногда он приходит в отчаяние. И бывает, что не только не идет вперед, но чувствует, что пошел назад. И тогда ему очень трудно выполнять Тору и заповеди в радости. Наоборот, находится все время в унынии. И бывает иногда, что мир потемнел в его глазах, потому что уныние приносит множество мыслей и желаний, которые против цели, к которой он хочет прийти. И это состояние называется левой линией, потому что то, что требует исправления, называется левым. И когда человек уже приходит в левую линию и видит свое состояние, видит, насколько он пуст, тогда он должен перейти к правой линии, потому что тогда, когда есть у него левая линия, тогда можно говорить о правой линии. А правая линия называется совершенством. Как уже говорилось, что прежде чем у него не появится левая линия, говорится просто об одной линии, потому что не может быть правой линии без левой. Поэтому сейчас первая линия, которая является совершенством, посредством, он снова обращается к этой линии, потому что тут основа, на которой строится все здание, которое называется «Вера выше знания». Потому что сейчас у него есть знание, когда он видит свое настоящее состояние, когда нет у него никакой связи с духовным. То есть разумом, там только тьма, и сейчас он должен пойти выше знания и сказать, есть у них глаза, но они не видят, есть у них уши, но они не слышат. Но он рад тому, что он удостоился выполнять заповеди Творца, то, что заповедано посредством Моше, и несмотря на то, что не чувствует в этом никакого вкуса и понимания, все равно выше знания он верит, что это огромная для него честь в том, что он может выполнять заповеди Творца самым простейшим образом. Потому что есть другие люди, у которых и этого-то нет. И он верит, что все свыше, и другим дано только наслаждаться какими-то глупостями, которые даются животным и зверям, а ему дали мысли, желание посмотреть на то, как вся их жизнь это простая жизнь, это пустота и суета. А он ощущает, что получил, в общем-то, огромное сокровище. И вот благодаря вот этому важности, и это у него как будто бы он достоился самых высочайших ступеней. И тогда это называется правой линией, совершенством, потому что именно с помощью этого, в том, что человек в радости, у него есть слияние с Творцом. Как сказали мудрецы, что шхина присутствует только в радости. И поскольку сейчас он находится в состоянии совершенства, тогда ему есть чему радоваться. И даже во время подготовки есть место, когда он может получить свечение свыше, хотя еще это не может быть это свечение постоянным образом. И все равно, немного связи с духовным – это огромный выигрыш, потому что любое соприкосновение с духовным человек еще не способен оценить. И вот эта правая линия называется истинной, потому что совершенство строится на основе истины. То есть он не говорит, что у него есть огромные имущество в Торе и заповеди, то есть ощущение, понимание и знание. Но он говорит, что столько, сколько у него есть, то есть сколько ему дано свыше, даже если он чувствует, что находится в состоянии еще худшем, чем то, что он получил со стороны воспитания, и все равно он придает этому важность выше разума, потому что это у него очень важно, в том, что удостоился, что у него есть немножко соприкосновения с духовным. И когда он работает над этим, то есть когда он готов удостоиться малым и рад своей доле, и должен, и может оказать почет Торе и заповедям, как будто бы чувствует вкус в настоящем знании, и даже если он при этом согласен на эту работу, что и называется, что и враги его помирились с ним, и при том, что он должен все-таки работать выше знания, и тело противится этой работе, поэтому это называется работа истины. То есть, когда он видит свое истинное состояние, и все равно он справляется с этим, как будто бы это у него в знании. И это называется правой линией. Вот до сих пор.
Ну и как это объяснить? Спрашивайте. Мне кажется, что... Да. Гершин.
Ну, статья понятна.
Я знаю.
Я думаю, что это обычный вопрос. Рабаш тут пишет, ты вначале чувствуешь себя так, потом чувствуешь себя так, и надо потом идти выше знания. Это то, что касается пути. Но вот тут ты сталкиваешься, и все равно, то есть, все равно он это придает важность выше знания. То есть, когда человек проходит этот процесс и должен произвести это действие, что значит «в любом случае»? Но мы же, собственно, суть ощущения. Мы же говорили об этом вот 5 минут назад. И что такое выше знания?
Нам необходимо прийти к состоянию, когда у нас нет выхода, и мы должны сами поднять себя с этой ступени на следующую ступень в своем развитии. Как есть разница между развитием растения и животного, это совершенно разные вещи. С другими чувствами, с другим разумом. Также мы должны понять, что еще более высокая ступень, разница между ними еще большая. Это та разница между тем, где мы находимся сейчас, и тем, куда мы, к чему мы должны прийти. Когда ты находишься на животном уровне, ты не в состоянии никак понять, что происходит на более высокой ступени. Нам кажется, что вот мы должны соединиться, и у нас будет от этого что-то. Эти вещи очень противоположные, разные. Нужна другая голова, другой разум.
Ступень.
Поэтому, прежде всего, понимание, что выше знания — это необходимо, иначе мы не поднимемся. Здесь говорится не о народных массах, говорится о нас. Выше знания для нас это значит, что несмотря на знания, на разум, на чувства, на различные эгоистические формы, которые раскрываются, я все-таки в том окружении, которое я ненавижу, не хочу его, но все-таки от безвыходности я хочу, чтобы они на меня воздействовали. Что значит воздействие окружения на человека? Окружением я пренебрегаю. Я не хочу их слушать. Я умнее их. Умнее всех. И воздействие окружения на человека, это значит, что несмотря на это пренебрежение, на все эти вещи, все-таки возможно мне обустроить так наши отношения, чтобы они на меня воздействовали. И они подействуют. Иначе нет никакого шанса. Скажем сейчас, как у нас. Я не хочу, у меня есть неприятие всех этих вещей. И все-таки можно сделать так, чтобы это подействовало.